точно вот то, что мы сейчас слышали, это песнопение, последние слова отражают то, о чем сегодня хотелось бы пытаться сказать. Сила молитвы дает утешение, сила молитвы – победа – залог. Вы знаете, ну, когда у нас проходит наше служение, проповедующий или пытающийся это делать выходит на кафедру, обычно говорит: давайте откроем наше Евангелие на таком-то главе, такого-то стиха. Я думаю, сегодня можно было бы мне не говорить вам: давайте откроем наше Евангелие, по одной простой причине, потому что то, о чем я попытаюсь сейчас говорить, каждый из нас знает буквально наизусть. Это одна из тех двух молитв, которые мы даже по своей человеческой лени все-таки знаем очень хорошо. Первая из них уже звучала в начале нашего собрания, это символ веры. И вторая молитва, это, конечно, вы уже догадались, это «Отче наш». Наверное, нет другой молитвы, разве что кроме первосвященнической, которая была бы, наверное, столько сказано, столько написано за все века, которые люди читают, размышляют над Словом Господним. И все-таки снова и снова, когда читаешь и думаешь над этими строками, всегда удивляешься, как много можно сказать очень малыми и скупыми средствами. Ну и все-таки вот давайте мы с вами к Луке 11 главе, 11 глава, прочитаем самый первый ее стих. Случилось, что когда он в одном месте молился, и перестал один из учеников его, сказал: «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих». Что меня лично когда-то удивило в этих словах? Ведь его просят ученики, причем то, что один из учеников говорит, он и говорит: «Научи меня молиться», да? Он говорит: «Научи нас молиться». То есть, видимо, эта тема уже обсуждалась учениками и, наверное, обсуждалась неоднократно. Но почему? Они что, язычники, они там какие-то верующие в другого Бога, нежели Ягве и так далее, и так далее. Вот. Ведь, собственно говоря, у иудеев того времени молитвенный ритуал был расписан достаточно подробно. На все случаи жизни была своя молитва, каждому часу соответствовало определенное моление, обращение к Богу и так далее. И вот наступает тот момент, видимо, так, когда ученики, глядя, как молится Спаситель, понимают, что все то, что они, безусловно, конечно, знали и исполняли, это совсем что-то не то, понимаете? Это некая оболочка, в которой нет какого-то, может быть, самого главного содержания. И в этот момент, когда они сознают, что, молясь, они не умеют молиться, наверное, и повергает их вот на осознание этого и на просьбу «научи нас молиться». Заметим, что ведь это происходит уже ближе к концу служения Иисуса. Они много раз видели, как молится Он, сопоставляли со своими молитвами. Вы знаете, что эта молитва описана в двух местах в Евангелии от Луки, в Евангелии от Матфея. Между ними есть небольшое, я бы не сказал, что принципиальное различие, хотя о нем тоже стоило бы, наверное, поговорить. Но нам привычнее тот текст, который записан евангелистом Матфеем, и поэтому дальше мы с вами будем вспоминать ту молитву, которую молимся мы сами при завершении наших собраний, как минимум, и которая изложена в 6 главе евангелиста Матфея. И вот Спаситель говорит им: молитесь же так. А, вы знаете, нет, я прошу прощения, я все-таки вот, хочу вернуться к Луке. Почему? Потому что здесь есть одно очень важное место, как мне кажется. Второй стих 11 главы. Он сказал им: когда молитесь, говорите: «Отче наш, сущий на небесах». Когда молитесь, говорите. Вот это очень знаковое для меня, по крайней мере, место, потому что не говоритесь, молитесь такими словами. Здесь есть одна, с моей точки зрения, очень важная разница между двумя подобными формулировками. Молитва – это состояние. Это прежде всего состояние. И когда человек в этом состоянии находится, тогда он произносит некие слова, которые исторгаются его душой. Когда молитесь, говорите. Это очень и очень... Это очень одним словом. Когда молитесь, говорите. И дальше он начинает вот тот текст, который записан у Луки и у Матфея. Ну, по тем причинам, о которых я вам говорил, давайте вернемся мы к тексту Матфея. И дальше начинается словами. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Вы знаете, вот это вот «Отче наш», которым начинается, здесь, если задуматься, то ведь он поднимает учеников на такую высоту, которой они в тот момент, пока они еще не дожили до дня Пятидесятницы, о котором мы с вами все помним и говорили, они ведь, мягко говоря, еще и дотянуться близко не могут. И тем не менее, даже в этот момент вот, Иисус учит их молиться словами «Отче», «Отче», обращаются к Богу Отцу. И поскольку Он Сам молится этими же словами, то их Он возводит на уровень Своих братьев, братьев общего Отца, «Отче наш». И второе, что хотелось бы здесь сразу сказать, это тем, что этим «наш» Он напрочь отметает любой потенциальный эгоизм молящегося. Да? Сопоставим «Отче мой» и даже прошение «Мне, мне, мне, мне». Вот вообще-то по-человечески вполне понятно, да, и как-то, так сказать, вроде, ну что, вот я вот о себе любимом, как сейчас принято говорить, позаботиться. Нет, «Отче наш». И все прошения... И все внутренние обращения к Богу, это молитва, митрополит Антоний Суровский назвал ее совершенно замечательно, молитва сыновства, вот этим «Отче». Но я думаю, что к этому, наверное, можно добавить еще и то, что это молитва заступничества, потому что человек, который молится этими словами, наш, он молится за тех людей, которых Бог дал ему. Помните пресвященническую молитву, молитву в Гефсиманском саду Спасителя, когда он говорит: «Не за всех молю, но за тех, которых Ты мне дал». У каждого из нас есть люди, которых Бог дал нам. Прежде всего, наши близкие, наши дети, наши родители, наши сослуживцы на работе, наши соседи. Вот ведь мы не общаемся с человечеством, мы общаемся с людьми. По-настоящему-то мы общаемся сейчас не так уж с большими количествами. Тем не менее, вот, наверное, это «наш» включает в себя и тех людей, которых Бог дал нам в качестве наших близких. Мы хорошо знаем с вами всю эту молитву. «Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе, хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши». Слова о хлебе насущном тоже знаковые. Да, насущный хлеб. Конечно, наверное, сегодня надо было бы говорить о том, что это в первую очередь хлеб духовный. Конечно, это так, но тем не менее, ведь мы... Живые люди пока что все, слава Богу. Мы нуждаемся и в ежедневном пропитании. Но обратите внимание, помните притчу о богаче и Лазаре, да? Был болен некто Лазарь, некий человек был богат, одевался в порфиру и весон, и каждый день... «Пиршествовал блистательно», сказано, да, и дальше о Лазаре. «Пиршествовал блистательно». Смотрите, здесь не сказано «дай нам на сей день блистательное пиршествование». Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Вы знаете, в нашем с вами замечательном, удивительном, каком-то невероятном русском языке есть чрезвычайно образные выражения, которые содержат в себе буквально квинтэссенцию смысла. Одно из них – поделиться чем? Куском хлеба. Да, понимаете, не сказано у нас поделиться там тортом, поделиться бутербродом с икрой. Сказано поделиться куском хлеба. Это чрезвычайно важно, чрезвычайно существенно. Да, человеку нужна пища, но человек не должен превращаться в раба своих чревоугоднических желаний. И, кстати, помните, в Писании сказано: «Просите и не получаете», да? У Иакова, по-моему. И объясняет дальше, почему не получаете, да? Потому что просите, да-да-да-да-да-да-да, вот. Да, совершенно правильно. Не о том просите, не для того просите. Это действительно так. Хлеб наш насущный, хлеб наш насущный, дай нам. Причем на сей день мы не загадываем о чем-то далеко отстоящем, потому что никто из нас не знает, что будет завтра, не говоря о том, будем ли в этом мире завтра мы. Сей день должен заботить нас, и мы должны пытаться хотя бы этот день прожить так, как заповедал Спаситель, повторяю, хотя бы в самой малой степени. Вот, хлеб наш насущный дай нам на сей день. И дальше идет место, которое я всегда, честно говоря, с трудом из себя как-то, вот так сказать, выговариваю. Не знаю, как вам это удается. И прости нам долги наши, это у меня получается прекрасно, тут я не торможу. А вот дальше, как и мы прощаем должникам нашим, вот здесь вот как-то всегда внутренняя пауза у меня настает. Вы знаете, нет, не потому, что у меня я многим должен, вообще-то я очень многим должен, вот, очень многим, если так задуматься. Человек не всегда осознает, что он должен, вот, но должны, да. Но вот прощать должникам нашим, да, это, безусловно, посмотрите, в этой молитве есть всего одно единственное условие. Ведь сколько говорил Спаситель в своих повествованиях, в своих разговорах, в своих проповедях, он говорил очень о многих вещах, и он рассказывал, что не надо делать то, другое, третье, там, подражать фарисеям. Ну, вы знаете, сколько примеров можно было бы здесь привести. Но здесь, в этой молитве, простите, причем молитве, которая является центральной молитвой, вокруг которой строится все остальное и в нашем молитвенном служении, да, вот, молитва, оставленная специально ученикам, молитесь же так. Всего одно единственное условие – прощайте тем, кто вам что-то должен, кто вам чем-то не угодил. Должен в широком смысле этого слова. Хотя здесь можно было бы вспомнить и другие притчи. И в частности, ту притчу о человеке, о царе, помните, который был взаимодавцем у раба, который задолжал ему чрезвычайно большую сумму. И потом он, значит, хочет возвратить себе этот долг, там какие-то немыслимые количества талантов задолжал ему. И этот раб, взмолившись перед ним, получает прощение. Но что делает этот раб тут же, когда он его получает? Он вспоминает о том, что у него есть должник, который задолжал ему небольшую сумму, и первым делом он бежит и пытается выкрутить руки этому человеку. А здесь вот ставится одно условие, вот, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И дальше еще одно тоже интересное место: и не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. И это тоже одно из тех мест, которые мне как-то так долго, ну, не получалось, не укладывалось у меня в голове. Как так может быть, что мы обращаемся к Богу с просьбой не вести нас в искушение? Бог, и вдруг Он может вести человека в искушение. но избавь нас от лукавого. Ну, по поводу введения в искушение, конечно, вы можете здесь напомнить и мне, и себе Иакова, 1 главу, 13 стих, где Иаков говорит: «В искушении никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого». Но я когда-то вам уже говорил, есть такая великая штука, называется словарь. Проблема перевода – это колоссальная проблема, и особенно она остра, может быть, когда дело касается перевода первостепенной важности текста, в том числе и текстов Евангелия. Вот. Но благо сейчас в словарях недостатка нет, и вот я когда-то, читая слово, открыл словарь Стронга, библейский словарь греческого языка, и там среди вариантов перевода «и не веди нас во искушение», среди этого искушения переводов с греческого оригинала, я вдруг увидел слово, которое как-то, за которое мгновенно зацепился в кавычках. Это слово можно перевести и как «испытание», «и не веди нас во испытание». И вот как-то мне лично сразу как-то стало так тепло и уютно внутренне. Знаете почему? Вот. Наверное, потому что, хотя мы и говорим, что там Бог испытывает человека и так далее. Да, конечно, испытывает и не посылает ему испытания больше, чем человек может перенести. Мы это тоже с вами все знаем. Но говорить об этом мне лично одно, а вот примеривать на себя другое. Я человек, я слаб, я немощен. И, честно говоря, я не люблю ни боли, ни страдания. Как-то не хочется мне вот этого всего. И поэтому я говорю: Господи, да, я все понимаю, но ведь ты знаешь, что я из себя представляю как человек со всеми моими слабостями, хромотой и так далее, и так далее. Если можно, Господи, не вводи меня в такие уж слишком серьезные испытания, Господи. Вот. Пожалей меня таким, как я есть. Но избавь нас от лукавого. Кстати, от лукавого, знаете, какой есть вариант этого перевода, этого слова? Я-то думал, что лукавый, но это тот, о ком я с кафедры это говорить точно не буду, да? Вот. А там, наверное, это так тоже, да, но там есть тоже перевод, который мне очень понравился. Но избавь нас от негодного, избавь нас от ненужного. Я сам понимаю, сколько во мне всякой грязи. Но это, знаете, как собственную спину дочисто вымыть, как ни тянись, ни дотянешься, простите, такую вульгарную аналогию. Вот. Кто-то должен мне помочь. Моя заслуга состоит, может быть, только в одном, что я понимаю, что я грязный. Но вымыться сам, как человек без руки и без ноги, я не в состоянии. Другое дело, если человек валяется в грязи, да при этом еще, простите, и похрюкивает от удовольствия. Вот уж поистине. Вот. Но если человек понимает, что он из себя представляет, то тогда вот это... Я не ориентирую вас на такую трактовку, естественно, этой молитвы. Это просто мои мысли вслух, но поделиться с вами хотел ими. И не веди нас во испытание, Господи, но избавь нас от того негодного, что мы в себе осознаем и чего не можем сами себя снять, сами убрать от себя. Но избавь нас от лукавого. Молитва сыновства, молитва Отче наш. Удивительная, важнейшая молитва. Хотелось еще сказать вот о чем. Посмотрите, в начале: да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя. А чем кончается эта молитва? Какими словами? Ибо Твое есть Царство и слава и сила. Да, смотрите, и здесь вроде бы какое-то, нет ли здесь какого-то противоречия? Мы просим: да приидет, и потом в конце мы утверждаем, что оно уже есть. Вы знаете, никакого противоречия здесь нет. Никакого противоречия здесь нет, потому что сказано Спасителем: где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я среди вас. Если мы признаем Его Царем, то Царь там, где Его, Царство там, где Сам Царь находится. И, может быть, вы знаете, бывают такие очень счастливые, к сожалению, для меня не очень частые минуты, когда в какие-то мгновения, когда то ли читаешь слово, то ли о чем-то связанном с этим думаешь. Именно внутри, в душе наступает такой покой, такое состояние. Ну, сказать блаженство, это, в общем-то, эпитет, который довольно слабо отражает это. Наверняка у каждого из вас больше или меньше, у кого-то везет, кому-то меньше. Но, тем не менее, вот это состояние внутреннего соединения, оно бывает. И тогда понимаешь, что да, действительно, Царство Божие внутрь вас есть. Внутрь вас есть уже здесь, уже сегодня, уже сейчас. Когда-то оно придет в глобальном масштабе, но сейчас оно уже есть внутри каждого, кто догадался постучаться, и ему открыли. Догадался попросить, и ему было дано. И знаете еще что? Вот это начало, удивительное начало «Отче наш». Вот, к сожалению, у меня не всегда получается, когда я что-то интересное для себя прочитал, сразу сделать пометку, где я это взял, чтобы потом сослаться на человека, который рассказал или написал этот момент. Но вот так и с тем, что я хочу вам рассказать, такая современная притча, что ли, христианская, касающаяся этой молитвы и отношения к ней человека. Где-то далеко на севере, там, где живет очень мало людей, поселился монах-молитвенник, построил себе маленькое прибежище, какую-то келью или маленький скиток, и начал вести там уединенную молитвенную жизнь, где ничто не мешает, ничто не отвлекает, где можно действительно предаться размышлениям, посту и молитве. Но в тех местах, не очень далеко, на другой стороне озера, скажем так, жили некие люди, которые о Боге не знали ничего, но пронеслась молва, что вот там поселился какой-то новый человек, он как-то, в общем, ведет себя по-особому, очень интересно, что же это такое. И они приплыли к нему. Вот, начали с ним разговаривать, он начал говорить им о Боге, вот, и, естественно, начал говорить о молитве, о которой мы сейчас с вами говорим. Я, говорит, научу вас сейчас самой главной молитве, к которой можно обращаться вот к моему истинному Богу, который тем самым станет и Богом вашим. И он начал им диктовать эту молитву. «Отче наш». В этот момент, когда он собирался произнеси следующее слово, они замахали руками, сказали: «Стой, стой, стой, остановись, достаточно, нам надо это понять, нам надо осмыслить это, то, что ты сказал, и только потом мы будем готовы слушать тебя дальше и размышлять дальше». Ну, так, так, они сели в лодки свои, уплыли, он ждет, что они там через день, через два появятся, через день нет, через два нет, через неделю нет, через месяц нет. Он подумал, что, ну, в общем, может быть, что-то случилось или что-то он сказал не так, решил он в эту деревню поехать сам. Приплывает к ним, говорит: «А что ж такое? Вот. Ты знаешь, — говорит, — мы вот все это время думали над тем, что ты сказал, и мы еще не готовы продолжить». Ну, монах поступил так же, как поступил бы, наверное, ваш покорный слуга, то есть он решил так: ну, это все пустые отговорки, ничего им это не надо на самом деле, поплыл-ка я обратно. Садится в лодку, отплывает от берега, вот, и вдруг слышит, уже прилично отплыл, вдруг слышит за своей спиной: «Стой, стой, подожди, мы, наверное, тебя чем-то обидели, расскажи нам, что не так?» Он оборачивается и в изумлении видит, что эти люди, которые так долго пытались осмыслить слово «Отче наш», идут за ним по воде. Это притча, но мне она страшно нравится. Дал бы Бог нам, дорогие мои, по воде ходить, но мне точно не придется. Вот. А вот дал бы Бог нам по земле ходить, не шибко спотыкаясь, с открытыми глазами, видя себя, те милости Господни, собирай, считай. Помните, замечательный наш гимн. И вот тот хлеб насущный, о котором говорит молитва Господня, вот он, здесь, здесь, на столе, как всегда, в первое воскресенье каждого месяца. И сегодня мы будем прикасаться к этому хлебу, хлебу в буквальном смысле этого слова, думая о том, что хлеб самый главный, хлеб насущный, он на самом деле в какой-то степени, наверное, и надсущный. Тот хлеб, который намного-намного превосходит по своей не ценности, это неправильное было бы слово, по своей необходимости для того, чтобы человек жил, жил в лучшем и самом буквальном смысле этого слова. Аминь.